Продолжим с вами размышлять на тему, которую я несколько недель назад мы начали. Мы говорили о том, как происходят изменения в нашей жизни. Собственно, о том, что всякая попытка человека изменить свою жизнь вот таким внешним, что ли, обычно заканчивается успехом. Да, то есть это такой скорее виноград, если продолжать наш образ сегодня лозы, такой пластмассовый часто получается. Все знают, все понимают, все знают, как все должно быть, как мир должен управляться, кто кому должен, как себя должны вести богатые, что должно быть в политике. У всех у нас есть мнение, у большинства там по любому поводу, все понимают, обсуждают, страстно увлечены. Ну, как говорится, авос и ныне там. И очень часто, да, сегодня такое ощущение, что для большинства людей или для многих людей вот это вот такое призвание давать советы и все объяснять, что происходит вокруг, но только бы не говорить о себе, о своем сердце, о том, что нужно мне сделать в этом мире, и не брать ответственность. И Иисус, вы помните, всегда направлял нас куда-то вглубь нас самих, направлял нас куда-то туда вот. Он говорит, что все войны, все проблемы, все, что в мире происходит, то, что мы называем злом, это результат какого-то состояния человека, конкретного, единственного. И поэтому все вот эти абстракции, типа страна, мир, народ, да, значит, счастье мировое, всякая такая вещь, она такая, знаете, она слишком такая большая, она слишком такая иллюзорная, и можно бороться, умирать за какое-то счастье кого-то. А когда это сходится все в мою маленькую жизнь, и когда перед тобой стоит вопрос, а где твое сердце, с чем оно воюет и что там происходит, а мы говорили с вами, что слово «сердце» – это, да, библейское, вот иудеехристианское слово, связанное с источником всего человеческого в нас, мысли сердца, мысли, чувства, там наши какие-то, да, наши желания, все остальное. То есть это не просто вот эта эмоциональная такая мягкость, как бы, да, быть сердечным человеком, это значит таким добряком быть и всякое такое. Эта часть там есть, но это совсем не главная часть. И поэтому Иисус все время как бы говорит, что вот он там хоть про заповеди, хоть про что угодно. Он как бы говорит, что есть два пути жизни, всегда есть. Можно жить по принуждению, как бы вот внешнему, например, религиозному, какому-то политическому. Там, вот надо так жить, кто сказал? Ну потому что вот так надо, Бог сказал, еще что-то. Как бы извне в твоей жизни. Или услышать голос Божий внутри. Вот о чем мы сейчас пели. Я не знал, как ты эту песню упустил, но это очень хорошее вступление к тому, о чем я буду говорить. Или можно жить по естеству, назовем это так. Но по естеству это не в смысле, что люди так боятся, особенно верующие, ой, нельзя. То есть наоборот, наше подлинное естество, то, как оно создано Богом, да, оно зовет нас и соединяет нас с Богом. Если мы расслышали, увидели, встретились с Богом как-то внутри, да, вот эти образы мы используем, буду ждать тебя, то тогда наша жизнь, она откуда-то оттуда происходит. Она происходит как результат встречи, как результат преображения, как результат трансформации, как, знаете, вот из бабочки, бабочка же не сразу, да, там вот куколка, потом там гусеница, и потом вот это вот преображение, метаморфоза происходит. Да, слово метаморфоза – это изменение формы без потери сущности. То есть как бы форма меняется, но сам суть. Да, вот эта вот гусеница – это тоже бабочка, но она пока не летает. То есть в ней жизнь есть бабочки, она уже там, но она еще пока не взлетела. И вот эти стадии, наверное, можно их там как-то рассматривать там отдельно. Мы можем, так сказать, всю жизнь гусеницей прожить или всю жизнь в этом коконе быть. И вроде там и жизнь есть Божья, и все остальное, но нету вот этого движения. И вот мы с вами говорили о том, что по сути, вот этот вызов для нас, конечно, личный, если мы хотим, вот, так сказать, искренние изменения, это, конечно, встречаться со своим сердцем. И в прошлый раз мы говорили с вами об идолах в нашей жизни. Мы говорили о том, что все, чему мы отдаем силы, все, на что мы тратим нашу жизнь, все, на что мы уповаем и надеемся больше, чем на Бога, является и может являться нашим идолом. Даже вещи, данные нам Богом, как мы говорили, например, вспомните Ветхий Завет, про змея, который Моисей вознес, из которого потом они там идола сделали, и нужно было его разрушить, чтобы ему не поклоняться. Религия, политика, семья, я не знаю, наши какие-то успех наш, там, продуктивность, эффективность, деньги, вот все, что хотите, можно сделать. И, как мы говорили, у нас обычно существует не просто один какой-то идол, которому мы поклоняемся, а вот такая взаимосвязь идолов, да? Мы, конечно, считаем себя людьми просвещенными и, в общем-то, не поклоняющимися каким-то деревяшкам, как эти язычники в древности, но все намного серьезней. У нас не деревяшки, у нас какие-то другие способы выражения. То есть мы их мы хотим, контролируя свою жизнь, наладить ее каким-то образом. Помните, мы говорили, например, там израильский народ, ну там, те же фарисеи, они молодцы, хорошо, там все, там десятину от всего давать, религиозные очень товарищи хорошие, больше всего проблем с Иисусом у них. И вот они говорили, вот если только наступит такая суббота, когда весь Израиль, каждый израильтянин соблюдет субботу как положено, придет Мессия и все изменится. То есть они говорили, что вот если только, а Иисус идет, и там в субботу едят они там, значит, пшеницу, Иисус нарушает субботу исцелениями, и они их это раздражает. Ну как? Какой Мессия? Как он может вот это прийти? Вот их идол, их религия, их что-то такое, что вот сейчас только мы вот это сделаем, и вот все прям наладится. Разве Иисус был, так сказать, против субботы? Да нет, конечно. Но он говорил, вы забыли для чего, да, это... Не человек для субботы, да, а суббота для человека. Вы человека потеряли. Ну, себя потеряли, другого. Вы смотрите просто на него, как на исполнителя субботы. Вы не видите ни его сердца, вы не видите, что он в субботу работает, потому что его дети с голоду умирают, и он не может не работать сейчас. Вот. Ну и многое другое. Мы говорили, что апостол Павел говорил, что идол на самом деле ничто. То есть, собственно, у идолов мы с вами про Дагона говорили, вот этого бога, который лежал, когда там ковчег завета был, а он лежал, они пришли на утро, а он лежит перед ними. И там эта фраза, я вас попросил обратить внимание, они подняли его и поставили на место. Бог, которому требуются человеческие руки, чтобы его поставить на место, значит, и он опять упал. То потом уже без рук, без ног, без головы. То есть апостол Павел говорит, идол в мире есть ничто. То есть все эти вещи есть ничто до тех пор, пока мы не отдаем им власть сами. Это мы приходим и говорим, мы же по образу и подобию Бога созданы, у нас есть, так сказать, власть распоряжаться своей жизнью. У нас есть возможность быть сотворцами с Богом, у нас есть возможность, там, так сказать, вступать в отношения друг с другом, у нас есть возможность уничтожать друг друга или любить друг друга. У нас есть сила, вот эта власть, как образ и подобие Бога. И мы идем с ней и куда-то отдаем, мы наделяем властью. То есть никакие там деньги, никакой успех, никакие вещи сами по себе ничем не обладают. Это мы приходим к ним и говорим... Вот моя сила, вот мой разум, вот мое время, я тебе отдаю, потому что если я буду тебе хорошо служить, ты мне там что-то гарантируешь. Стабильность, безопасность, там неважно, какие-то вещи в жизни. И в этом смысле один из очень важных вещей, о которых говорит Павел, вот он говорит об этом, что мы сами наделяем, что этот Дагон, который там стоял в храме, да нет там за ним ничего, кроме как вера этих филистимлян о том, что на самом деле вот там за ним что-то стоит. Они его назад ставят, они его. Вот сегодня мы читали с вами Деяния апостолов, и мы видели, как они, там вот это, Артемида Ефесская, да, то есть вот эти язычники, которые там чеканили и делали, и работали на идол. Это прям прямая выгода им. Ну, они деньги за это получали. Как это? Павел пришел сейчас, смотрите, приходит весть, и она выступает против идолов, но... Не просто против формальных идолов, а против их образа жизни. Павел же последователь пути. А что это значит? Это значит храм закрыть, это значит перестать этих всех серебряников и всех, кто чеканит, всех. То есть это изменить абсолютно, преобразить так жизнь, что теперь эти идолы не будут иметь власти. Ну слишком уж выгодно быть, поклоняться этому, как минимум вот это первичное, там, вторичное, какая выгода. И вот я хотел бы сегодня поговорить чуть больше вот о чем. Не о разнообразии идолов, сейчас можно их обличать, перечислять, там Иисус их называет, что из сердца человеческого исходит, и говорить, это плохо, так не делать, это. А какие признаки есть, что что-то идет в нашей жизни не так, и что наше сердце на самом деле где-то оно там вот чему-то там поклоняется, не тому, чему нужно, и где-то наши силы куда-то там отдаются не туда. И что, собственно, дает нам, и мы в прошлый раз, я об этом начал говорить, но сказал в следующий раз, где то место или как начинается это преображение, что мы можем сделать, вот в каком-то таком очень практическом смысле, как начинается наше изменение, откуда, какая вот такая отправная точка. Если ее не будет, то, скорее всего, мы опять и опять пропустим. Место, которое мы с вами читали сегодня, в общем-то, я не случайно его прочел, 45-й псалом, и там вот эти слова, которые мы с вами уже читали, я еще раз их прочту. Это в 11 стихе он там говорит, да, «Остановитесь и осознайте», или «Отступите и осознайте, я Бог». Ну и там дальше «Превознесен над всеми народом». «Отступите, остановитесь, отпустите врага, осознайте, познайте, что я Бог». То есть вот там идет война, Бог останавливает войны. Как он останавливает? Или Бог останавливает зло, которое творится в мире, как он останавливает? интересный первый шаг. Первое, что нужно сделать, остановиться. Отпустить врага по-другому. Остановитесь, отступите от того пути, которым вы идете. У Исаии есть, вы известны это место, тоже в 30 главе, в 15 стихе, там тоже есть вот это место, которое мы тоже хорошо знаем. Значит, Израиль воюет в очередной раз, в очередной раз он пытается наладить свою жизнь, в очередной раз там вокруг него империи. Израиль, конечно, храбрился всегда, но, к сожалению, так сказать, маленький просто перекресток больших империй. Всегда через него ходили, воевали, то он там, то сям. Они все ждали, когда они возвысятся над всем миром, так и не дождались, потому что потеряли немножко связь со своим призванием. И там тоже, они там, значит, союз политический, сейчас в историю не будем вникать. «Посему, говорит вам Владыка Господь, Святой Бог Израилев, спасены вы будете, если обратитесь и успокоитесь, сила ваша в спокойствии и уповании». Ну, это вот в этом переводе так. «В тишине и уповании крепость ваша». О, как интересно. Вы будете спасены и освобождены, если вы успокоитесь. Если вот... Ну подожди, как? Надо делать. Тут империя одна, вторая. Тут, значит, какие-то войны, чего-то. Надо что-то такое предпринять, надо что-то такое делать, надо что-то такое... Он говорит, нет, ответ не в этом лежит. И вот знаете, про признаки. Сейчас мы к этим местам вернемся. Есть такое слово «компульсивность». Наверное, это такое лучшее слово для описания такого нашего ложного «я» или вот это вот, когда мы за идолами бежим. Компульсивность, ну как его навязчивость, принудительность, такое вот, это может быть навязчивое поведение, какие-то ритуалы, это тоже ментальные какие-то акты, вот когда я там что-то постоянно думаю о чем-то. Действия, когда, которые человек чувствует, что он вынужден выполнять, если он их, значит, не выполнит, значит, его жизнь пойдет прахом. То есть это постоянная зависимость от какого-то, это такая, знаете, вот навязчивая идея, что если я сейчас не сделаю вот этого или того, так рождается потом зависимость и все остальное. Хоть какое. И результат какой? Усталость, спешка, апатия. То есть ты постоянно, какие-то силы извне тебя требуют. Ты должен, ты обязан, значит, вот если сейчас вот это не сделаешь, вот того не сделаешь, этого. И как, то есть вот это вот постоянное ощущение вынужденности того, что кто-то или что-то требует тебя, твоего внимания, значит, всех твоих сил, и до тех пор, пока ты, вот, значит, как-то это все не про, ну, там, не знаю, тревога о завтрашнем дне, а завтрашний день уже никогда не наступает, приходит новый день, и нужно опять тревожиться об этом, а вот они деньги, которые надо заработать, а вот я положил, а проценты, а сейчас, если все сгорит, а если, и вот это моя навязчивость, принудительность, я начинаю завязываться сердцем, мыслями, своими всеми поступками с чем-то там. Или какой-то человек, значит, вот, значит, если я там это, а если вот он придет, уйдет, а если вот не получится, а если завтра... Ну, то есть, это не важно, о чем я думаю, в принципе, или там, это может быть какие-то религиозные навязчивые мысли, что, значит, вот если я сейчас не помолился, я там 3 дня, там, или, ой, сегодня не так начал, нет, не 5 минут, а 7 надо, ой, вот что-то не то, а Библию не почитал, а вот еще какое-то... И вот когда это как навязчивая штука, когда вот это требует меня, она меня как бы принуждает, и я постоянно нахожусь в каком-то таком состоянии, таком рабском, если можно сказать. Идол – это всегда про рабство, это всегда про несвободу, это всегда про что-то такое, что я вынужден, обязан, хочу, не хочу, но я... И вот в этом смысле, конечно, усталость, будет спешка, так сказать, и всякие там потом, да, бунт внутренний. И вот здесь на самом деле за этим не важно, так сказать, как сказать... За этим стоит желание мое ответить на вопрос, кто я есть такой на самом деле. Я могу этого не осознавать, но каждый человек как-то себе отвечает на этот вопрос. И в этом смысле, неважно, кто я там, музыкант, инженер, там, не знаю, служитель, там, еще что-то, очень часто ответ мой лежит в какой плоскости? Я – это то, что обо мне думают другими. То есть то, как меня в мир оценят в каком-то варианте, в профессиональном, неважно, в личном, и вот, и вот там лежит мой ответ на вопрос, кто я, предназначение моей жизни. Я как бы отдаю чему-то, кому-то вот туда, вовне. И получается, вот за этим всякой нашей компульсивностью, вот этим ощущением рабским таким, что если я сейчас не буду достаточно хорош в какой-то области, если я сейчас не так скажу, не так сделаю, не так приготовлю, не так что-то вдруг, то меня отвергнут, вот компульсивность или идол, он всегда играет на страхе, пытается спрятать страх неудачи и отвержения. И вот в этом смысле, помните, страх и любовь, Библия эти две вещи противопоставляет. Вот когда мы живем из страха, неудачи, отвержения, что значит мы, значит, нас как-то вот мы перестанем быть собой, если вдруг что-то там нас увидит по-настоящему, какие мы есть. И пытаясь предотвратить это увеличение, ну вот как бы, как справиться с этим страхом, что нам предлагается? Идол, собственно, говорит всегда следующее. Больше надо того же самого, от чего ты бежишь. Больше работы. Ты боишься, что ты будешь неуспешен в делах? Возьми больше работы. Тебе просто больше работать надо. Ты боишься потерять деньги? Ты боишься потерять, ну, материальное, как стабильность? Тебе надо больше этого просто. Ты боишься, так сказать, потерять какие-то отношения с людьми? Тебе надо больше друзей. Тебе просто надо больше связей социальных. Ты вот боишься, что ты недостаточно умный? Больше мыслей тебе надо. Больше тревоги по поводу того, что... И так далее. То есть идол все время заставляет нас, или этот путь, надо больше. И ответ за этим больше, больше, больше. А по сути своей, вот появляется, или как сказать, вот такое отношение к жизни, вот этого надо больше, больше, когда мы не знаем слова «достаточно». У Иисуса его пути, с большой буквы, да, так сказать, вот его пути, есть слово «достаточно», «хватит», «больше не надо», «остановись». Достаточно усилий, вы уже сделали все, что могли. Остановись, сейчас остановись. И вот когда я не могу остановиться, то здесь вот это, знаете, два таких основных врага духовной жизни, по сути, они очень нас быстро разоблачают. Как, если мы будем честны и внимательны, две вещи у нас как бы с нас будут сопровождать. Это значит признак того, что я двигаюсь куда-то не в том направлении. Где-то я питаюсь не в том месте. Первое – это гнев и жадность. Гнев – это такая штука, я сейчас не про чувство. Гнев есть посреди наших чувств. Делать вид, что меня никогда ничего не раздражает – это, конечно, вранье. Да, мне, может, не нравится, как там, я там, не знаю, как со мной говорят, еще что-то там, как дорога, яма, еще что-то. Это часть нашей, я сейчас не про нашу эмоцию, а про то, что апостол Павел называет вот эта гневливость как способ проживать жизнь или как черту характера ее можно назвать. То есть, как духовная реакция, способ справляться с неприятностями вокруг меня, так сказать, непринятием меня мира. Когда моя суть отдается в руки мира, реакция на меня будет какой? Ну, я буду злиться от беспомощности. Меня будет раздражать все на каком-то таком более глубоком уровне. Я сейчас не про то, что мне не нравится вот это, я взял там и убрал. И я про то, что вот эта раздражительность, такая вот гневливость, она такая может быть пассивная, она может быть очень глубоко внутри нас, но это становится нашей такой духовной реальностью. Так как я все время завишу от того, этого мира вокруг меня, от того, что там происходит, что обо мне скажут другие люди, как сложатся мои дела, буду ли я успешным, неуспешным, о трех искушениях Христа мы потом поговорим. По сути, это три вещи всего нам мир всегда предлагает, и мы на них ведемся каждый раз. То тогда вот это вот, знаете, такое беспокойство, тревожность, страх, и вот как результат гнев. Гнев – это естественная реакция на неудовлетворение наших потребностей, реальных или вымышленных. И вот когда мы домысливаем, живем в фантазиях, что нам должны, что наше «я» укоренено где-то во всем этом вокруг нас, и когда вот мы станем там известными, знаменитыми или какими-то еще, там нас будут хвалить или нас будут... И это не обязательно где-то там звездой стать, это иногда на самом каком-то таком бытовом уровне. Я что-то сделал, и мне не сказали спасибо, и мне кажется, что, значит, все, конец, все, меня покритиковали, значит, я не нужен, значит, я не ценен, значит, меня нет. И у меня страх, что я не живой, страх, что во мне нет жизни. Поэтому гневливость, о ней можно отдельно говорить, как духовная реальность. Когда я погружаю, вернее так, гневливость помогает мне, как реакция, гнев, как вот на поверхности, он мне помогает понять, что внутри мои основания какие-то другие. Ну, то есть гнев, так я туда внутрь же не доберусь, я не понимаю точно, что там происходит, все эти процессы. То вот это вот моя постоянная такая раздражительность, или как сказать, она может быть еще раз, не обязательно агрессивно, как внешне, как ярость, она может быть такая пассивная, когда ты всем недоволен, когда ты негативишь постоянно, когда ты все плохо, все не так, что бы там ни происходило, чего-то всегда не хватает. И следующий момент – это жадность. Жадность в каком смысле? Опять как духовная реальность. Если я – это то, чем я владею, значит, мне надо владеть большим. Помните, что путь, вот это вот, путь, так сказать, идола, путь не Божий – это под себя. То есть, если мне надо больше гарантий, значит, мне надо больше владеть. Больше владеть материальным, больше владеть вниманием людей, больше владеть, например, в компаниях часто или в каких-то разговорах иногда будут люди, которые будут захватывать все внимание. Они не могут выдержать, когда они не в центре внимания. Они жадны до внимания. И эта их жадность, она становится способом фактически оттолкнуть от себя людей. Хотя они говорят, что говорят, что это как бы во имя людей, там, во имя общения. Но это такое общение, оно такое становится навязчивым, и оно не несет жизни. Но все, что Божье, оно несет жизни, оно несет процветание какое-то, оно несет освобождение. Не всегда легко жизнь рождается, да, так сказать, роды, например, ребенка – это нелегкая вещь. Не всегда подлинная жизнь без боли бывает и всякое такое. Сейчас не об этом. Но жадность, то есть, понимаете, это, опять еще раз повторю, это не просто обладание, ну, только там материальным, еще что-то. Хотя это у нас прям вот как вообще всегда так. Потому что это самое близкое такое к нам, к телу. Неважно, там, одежда, еда ли нам, которая сейчас не нужна там столько, она у нас будет там еще что-то. И вот это слово «достаточно» опять здесь отсутствует. Но самая вот эта жадность внутренняя, такая духовная, жадность на внимание, как мы сказали, жадность на информацию. Значит, мне надо все знать, мне нужно все понимать. И тогда я смогу контролировать что-то. Тогда я буду забивать свою голову. Или у меня тревога, я не знаю, что жизнью делать. Сейчас я вот про жизнь больше узнаю, и тогда справлюсь. И тогда я могу потреблять жадно. И мой мозг уже просто устал, он не может думать больше. Ему надо бы остановиться и успокоиться, как нам тут Бог говорит. А он говорит, нет. Работа та же самая. Сегодня там, вы знаете уже наверняка, что трудоголизм включен в список, ну, заболеваний. Это как бы вот в медицинской категории тех вещей, которые человек может, да, психических, так сказать, психологических и физических в том числе, выматывать. Когда человек не может не работать, когда человек не может ничего не делать, например, ему остановиться страшно, он не может это делать. Потому что когда, как только что-то происходит, там физически еще что-то, на чем-то думает, там, я не знаю, проекты еще, у него есть ощущение, что он живет. И больше, значит, если у меня этого всего будет, это будет... А на самом деле, что мы знаем, ну, это... Чем это все заканчивается, там есть свои симптомы, есть свои проблемы. Ну, это всегда здоровье, проблема подорванного, естественно, социальные отношения подорваны, много чего там дальше происходит. Поэтому вот эти две вещи я хочу, чтобы мы внимательно поняли, как сказать, вот, чтобы подумали о себе и о своей жизни. Где, в каких сферах жизни вот эта компульсивность, мое обладание, желание чего-то постоянно, где я жадный, в общем. На что я злюсь и почему я злюсь? Почему мой гнев, он, откуда он рождается? Чем я недоволен? Почему я... как-то вот смотрю и вижу там в мире только все плохое, желание там как-то все разрушить, отвергнуть. А есть ли что-то в этом мире, на что я могу опереться? Или это всегда? И вот здесь возникает вопрос практически, да, сказать, ну, я думаю, вы поняли, куда я веду, поняли это, вот эту саму суть. Подумайте, продумайте это получше, потому что особенно то, что касается вот жадности, ну, наше раздражение тоже такого, значит, негативного, оно нам много еще о нас может рассказать. И вот здесь у нас возникает вопрос, а как наше сердце, где оно начинает, как оно преображается? Вот эти наши два места, которые мы с вами прочитали, вот эта печь или вот это горнило преображения нашего сердца, это оно начинается с остановки или оно начинается с уединения. Когда мне нужно остаться каким-то образом, в буквальном смысле, а на первых шагах на моей духовной жизни, в самом начале физически остаться, мы не справимся, мы пока не в состоянии оставаться в уединении, таком внутреннем, когда все вокруг. Нам нужно в этом смысле без уединения, мы остаемся рабами мира и нашего ложного представления о себе. То есть вот здесь опять остановись, успокойся, останься один, познай, что я есть Бог, останься наедине со мной. И уединение часто воспринимается, знаете, как место, где мы набираемся сил для соревнований в жизни. Ну, сейчас эта идея популярна, значит, надо там медитировать, надо какие-то вещи там делать. Это на самом деле полезно физически, там, эмоционально разряжаться, ходить, о чем-то думать. Ну, и, значит, я там подзарядился какой-то батареечкой. И, значит, зачем? Чтобы потом опять выпрыгнуть в соревнования жизни, где мне нужны силы, чтобы побеждать. Ну, потому что жизнь никуда не девается, значит, надо опять в эти соревнования бежать. И, значит, я заработал. Ну, отпуск у нас зарабатывает. Уединение, да, то есть я вот работал много, теперь, значит, я достоин того, чтобы отдохнуть, потому что дальше я работать, как часто люди говорят, я дальше работать не смогу, если не отдохну. И, значит, я вот в этом смысле начну работать, когда отдохну, подпитаю свою батарейку. О, как хорошо я отдохнул, я готов к новым подвигам на работе. И вот этот цикл, который нам мир предлагает, он вот такой работает. Как бы, ну, вокруг, да? Ты много прилагаешь усилий, ты достоин того, чтобы теперь эти усилия не прилагать. Молодец, ты заработал это. А теперь давай опять прилагай усилия. И это бесконечный круг вот этого труда и отдыха, который нас выматывает окончательно. Батарейка заряжается, потом она разряжается. Но у каждой батарейки есть определенный цикл. То есть ее можно зарядить, там, например, 3000 раз, и все. У нее нету вечного ресурса. И вот почему вот так заряжаешься, вот почему так делаешь, и иногда там медитируешь и все что-то это, а как будто ощущение, что жизнь-то уходит, и батарейка, она все заканчивается и заканчивается. И в этом смысле, когда Библия смотрит на уединение, или Бог призывает нас к этому постоянно, он скорее смотрит не так. Там это место, где, скорее, знаете, это место такое, где, если хотите, похорон и воскресение, где старый я, если говорить библейским языком, умираю, новый я пробуждаюсь, встаю, воскресаю. Божий ритм начинается не с меня, из моих усилий, сколько я сделал и заработал, а наоборот. Что до тех пор, пока ты не начнешь с места уединения, твоя настоящее усилие всегда будет способ что-то заработать, а не результат твоей свободной какой-то выбора. Какой был первый день в жизни Адама? Мир все сотворен, Бог, Господь работает, всякое прочее. Сотворил он Адам. Вот Адам глаза открывает, и какой день недели? Ну, какой день недели? Суббота. Покой. И это не выходной, который Адам уже чего-то там поработал, и что-то он уже сделал, и теперь Господь говорит, ох, молодец, Адам, а теперь отдохни. Нет. Его жизнь вся потом, которую он будет делать, предпринимать, что Адам будет все время сидеть на облачках, значит, петь гимны и все прочее, а Господь будет работать и плясать вокруг него, как созависимый там, родитель, да, делая из него такого нарциссичного ребенка. Ну нет, конечно. Он его призывает к сотрудничеству, соработничеству, пойди в мир, твори, делай, познавай. Это все замечательно, это же классные вещи. Но из какого места ты будешь это делать? Сначала посмотри мне в глаза. Помните, мы говорили о том, что кто-то на нас всегда смотрит с любовью. Ну, кто-то, понятно, Бог. До того, как мы еще появились с вами, до того, как мы еще в планах были вообще, Бог уже нас видел, знал, Он захотел, чтобы мы появились. И в этом желании Его воззвать нас к жизни, много любви, много заботы о нас, оттуда начинается наше подлинное существование. И вот почему это наше уединение, вот этот наш покой, который, да, оттуда начинаемся мы как личность. Там, обретая себя, потом мы можем выйти в мир и продолжать заниматься творчеством, работать, много работать, делать хорошие вещи в этом мире, строить отношения, иметь друзей, все, о чем мы мечтаем. Но не как способ кем-то стать, а как способ выразить себя, как способ реализовать то, что Бог нам дал, и делать это с удовольствием. Ну что, Иисус не был занят, что ли? Что мы знаем во время служения, особенно его, там, еще всякое, что там у Иисуса не было проблемы, поесть и то, и все. Ну, все то же самое, как у нас. Но что-то в нем всегда было вот это спокойствие, в нем не было вот этой суеты, в нем не было вот этой гневливости такой, вот этой нашей такой пустой, потерянной. В нем не было жадности какой-то такой. Он не пытался во все места сразу попасть, он не пытался там еще что-то сделать. Он знал, к чему он призван, он жил свою жизнь с отцом. Откуда у него рождалось это дело? Из тех мест встречи с отцом. Он часто уходил в пустынные места и молился. Что он там делал? Учеников он отправляет отдохнуть. То есть поэтому, что происходит с нами в уединении, в таком практическом смысле? В буквальном смысле я сейчас говорю о времени, когда мы остаемся на уединении. Где-то в голове, прямо вот физически. Физически, когда мне нужно выйти из всего обычного ритма жизни. Неважно, пойду я в лес, останусь я один в квартире, еще что-то. Когда нету вокруг всего того, что я называю жизнью. Когда я сознательно выбираю разорвать связи со всем, что делает меня мной, как я думаю. Когда я откладываю телефон в сторону. Когда я не включаю телевизор. Когда я не общаюсь ни с кем. Если я вас попрошу провести там 3 часа, 5 часов или еще сколько, один день вот так, проблемы начнутся примерно на где-то 11-й минуте. Может быть, на 18-й. Вот. Но больше полчаса не выдержит никто. Это я гарантирую по собственному опыту. Я сейчас не фантазирую. Я помню, когда я первый раз попробовал это, нас отправили на 5 часов, я уже через 15 минут не знал, что делать. Надо Библию читать, надо что-то такое делать, какие-то духовные упражнения, что-то тут размышлять, молиться, что-то. Почему? Потому что страх вот этот вот остаться одному, типа там бесполезного проводить времени, надо быть более позитивным. Но если быть честным, то, что ты делаешь в течение дня и куда ты деваешь свою жизнь, так уж много там полезного? Нет, просто вот эта компульсивность, тревожность, когда что-то там заполнено, когда что-то происходит, дает ощущение, что ты что-то вроде живой. И вы знаете, когда в уединении я остаюсь в таком настоящем, а поначалу без физического уединения не получится, оно должно быть достаточно долгим. Вот мы там в уединении остаюсь без моих привычных строительных лесов. Ну, знаете, такая, дом такой, хибарка стоит, она почти разваливается, но чтобы ее поддерживать, там вокруг какие-то леса, нет друзей, с которыми поговорить, телефонных звонков, которые надо сделать. нет встреч, которых важно быть, там, не знаю, музыки, развлечений, на что мы там отвлекаемся, еще остальное. Все это неплохо, поймите. Я сейчас не про то, что телефон, там это зло, там око дьявола и всякое такое. Там, и все. Я не об этом сейчас. Друзья, это плохо, значит, мы должны быть какими-то там особыми святыми. Нет, не об этом речь идет. О том, чтобы остаться. И вот в этом смысле, я помню, у меня на семинаре сидел один из лидеров, там, значит, он там по многим странам ездит и все прочее. Он постоянно, он не мог без телефона. Мы воевали с ним за телефон. Я сказал, в этом помещении, пока я преподаю, нельзя пользоваться телефоном вообще. Он не мог, он доставал из кармана, он компульсивно нажимал кнопки, он смотрел, он вплоть до того, что вопрос стал, или он уходит отсюда, или он оставляет его за дверью. И он, так сказать, ну, вождь там христианский, назовем его так, там он зовет людей следовать за Господом. Самое элементарное, компульсивное поведение. Он не мог сидеть. Почему? Потому что то, о чем мы говорили, касалось очень сильно его жизни, там речь про то, кто ты есть, что там нужно... Он не знал, что с этим делать, потому что остаться вот без этой, без этого... Для него это стало, мы потом с ним много об этом говорили. Он остался, и уже там, когда эта наркотическая зависимость от бесконечного нажимания кнопок, она у него немножко стала ослабевать, мы стали разбираться, а что за этим стоит в духовной сфере, в эмоциональной сфере. Знаете, что, нас, что мы боимся? Мы боимся, что если эти все леса убрать, то я останусь ногой, уязвимый, грешный, одинокий, сломанный. И вот это место, где я должен встретиться с Богом, в каком виде я туда приду? Занятым? Ну, честно, большинство людей, которые занимаются служением, когда я с ними разговариваю, я говорю о том, спрашиваю о них о том, как вы проводите время с Богом, думаю о себе и все прочее, большинство людей, которые должны стоять здесь и говорить, большинство пасторов, служителей и все прочее, у них нет времени личного с Богом глубокого, долгого и продолжительного. Просто нет. Они открывают Библию, когда нужно приготовить проповедь, особенно если долго. Они делают многие вещи профессионально, религиозные и хорошо. Я смотрю на него, и там видео, и всякое, он выступает, но я знаю, какой он его. Не в смысле осуждения, он плохой или еще что-то. В смысле, что и даже это может стать такой компульсивностью, если я не на виду, если я не говорю о том, что важно, если я, то я кто? Кто я есть-то вообще? Что из моей жизни из меня представляет? Ногой, уязвимый, грешный, одинокий, сломанный. И вот это, вот это наше уединение, когда мы там пред Богом, если мы осмелимся туда, там оказаться, без всех этих вот, нас начинает, в общем, я-то всю свою жизнь, что я хочу сделать? Я хочу доказать всему миру, что чего-то заслуживаю. Ну а в уединении никого нет, кому доказывать, кроме себя и Бога. И по сути, что там обнаруживается, что я, собственно, не хочу увидеть? Ту настоящую войну внутри себя. Что это я сам себе, собственно, доказываю, что я чего-то стою. Ну и Богу, конечно. Что здесь я остаюсь один, и больше никого нет. И, собственно, мир даже и не заметит, если я из этого уединения не выйду. Почему я оттуда выбежать-то хочу? Но меня забудут. Мне один руководитель большой организации говорит, вот его там отправили, то, что называется, в sabbatical, там, значит, на месяц. И он мне рассказывает о том, что через день он не знал, что он делать. Теперь он не знал, что такое, как это, месяц ничего не работать. Не делать. Ему говорят, отдохни просто, почитай, поспи, побудь с Богом, еще что-то там. Тебе важно. Надо. Ну, там, группа людей, которым он был подотчет. День. Больше он не знал, что со своей жизнью делать. Руководитель большой христианской организации. Там, значит, обучают, там все как нужно. Курсы какие идут, все там за Господа всегда переговорят. Все, что нужно. Но как касается вот этого... И вот здесь я встречаюсь с настоящей войной внутри себя. Второе, что я встречусь, то есть вот это моя нагота, которую я не хочу видеть. И, в общем, если я не выйду из уединения, как много людей меня вспомнит? Ну, вообще, кто-то в этом мире скажет. А, да, вот там где-то был такой вот... И что-то он из себя представлял, а сейчас где-то я не знаю. Страшно? Страшно. Чего мы боимся? Ну, безвестности, неизвестности. А в такой, в глубине смерти. Ну, что я не нужен никому. Что, по сути, я случайность. Я недоразумение. Что если бы меня не было, мир бы и не заметил. Но если уж совсем мне плохо, я в депрессии, то тогда лучше бы меня вообще не было никогда. Я мир сейчас избавлю от себя, от своего там, негативного какого-то. Да. И вот здесь, с чем мне придется столкнуться, это вот эти все образы, идеи, дикие фантазии. И здесь, конечно, как-никак, все мои идолы, они начнут кричать, вернее, я начну к ним обращаться за помощью. И вот я, когда обнаруживаю свое непостоянство, неуверенность, страх, у меня будет все больше и больше желания убежать из этого. И, конечно, я буду готов там продать душу, отдать свои силы любому идолу, который пообещает мне хоть какое-то освобождение от мучительного состояния. куда-то мысли направить. Конечно, я буду хватать телефон, конечно, я буду читать, делать еще что-то. А если спросить, зачем я это сейчас делаю, ну, так по правде, по-настоящему. Ну, вот увидеть эту взаимосвязь, это уже часть освобождения, что я прячусь сейчас в эти вещи. Еще раз. Адам, который выходит в этот мир, трудится в этом мире, как результат вот этого глубокого осознания своей принадлежности Богу, своей свободы, творчества. Или Адам, который пытается купить это все у Бога чем-то, или спрятаться от Бога. Поэтому вот на практическом таком смысле, мы еще к этому будем, к идее возвращаться, моя задача, или какая-то вот такая очень практическая, она очень простая, но она очень сложная. И там один, конечно, я не справлюсь. Если я в уединении, знаете, как наш вот русский язык, он в этом смысле богат. Слово «одиночество» — это такая, знаете, Тилих или кто-то говорил об этом, что язык, он придумал два вот этих слова. Одиночество — это тогда, когда мы посреди людей чувствуем себя ненужными, неважными. Это не уединение. А вот слово «уединение» — это как бы положительная часть моего оставания одному. Мы боимся одиночества, поэтому мы вроде как должны постоянно где-то в чем-то быть, в чем-то участвовать. И вот когда Библия нас призывает, и она говорит: «Остановитесь». Ну, остановись, просто остановись. Да, знаете, как я слышу часто, и сам так себе говорю тоже. Да-да-да, я, конечно, могу остановиться, я знаю, как это делать. Просто сейчас не время, вот завтра. Вот сегодня я не смогу остановиться, а вот, ну, вот к субботе ближе, сейчас дела переделаю, и это остановлюсь. Итак, месяц, два, год, три, четыре. Нет, так-то, да что понятно? Да, конечно, там что-то наедине остаться, зачем? Ну, или, во-первых, да ладно тебе глупостями всеми заниматься, сейчас есть масса чего можно поделать, значит, вот. Иисус, тебе что, делать, что ли, больше нечего, что ты тут в уединении? Помните, ученики пришли и раздраженно там с ним разговаривают. Там тебя люди ждут, хватит уже, в общем, понятно все там, ритуалы соблюдены, что ты тут один торчишь на горе, там же люди тебя ждут, пойдем туда-то. Пойдем вниз уже, давай делами заниматься, сколько можно сидеть на одном месте. И вот в этом смысле оставаться в этом уединении, назовем ее так, отцы-пустынники это называли, ну, так можно назвать, как это, мобильной келей или как. Они говорят, что потом в жизнь, когда ты выходишь, если ты научился это вот сначала физически делать, а потом ты уже даже посреди людей, с тобой все время будет такая... Ну, наверное, на современном языке это мобильная келья, которая с тобой такая передвигается все время. То есть твое уединение станет твоим таким перманентным, постоянным состоянием внутри, но ты из этого уединения будешь говорить, служить людям там, и что-то еще делать. Но для начала нам важно научиться оставаться до тех пор там, пока вот эти все настойчивые посетители, наши бурные мысли, страхи и все остальное, пока им не надоест стучаться в дверь нашего сердца. Это сложно. Почему? Потому что наш страх, наши тревоги, нам кажется, что если мы сейчас чего-нибудь их не заедим, не запьем, не засмотрим, не занажимаем, не за... они никуда не денутся. То есть мы зачем это все делаем? Чтобы с этим всем справиться. И вот наша это такая борьба внутренняя, единичная, что, ну, вернее, такая моя личная. Я там, значит, борюсь, делаю, чтобы кому-то, миру, Богу доказать. Сейчас я приведу себя в нужное состояние. И потом я приду к Богу. Вот сейчас я справлюсь, сейчас я там что-то усилие приложу, тревожиться перестану, приду и начну прославлять Господа. Так не работает, потому что увидеть свое бессилие и увидеть, что я не способен с этим справиться и в этот момент встретиться с Богом. Встреча с Богом происходит не до этого, не после этого, а во время любого нашего состояния. Вот сегодня мы пели: «Я буду ждать тебя, я буду...» А ты можешь ждать Бога в страхе и не заедать сейчас ничем, там, визуально, как-то физически, еще чем. Ты можешь остаться и увидеть вот эту свою наготу, беспомощность, что ты, в общем-то, твоя ценность вот не больше букашки какой-то в этом мире. Ну, в таком вот, в каком-то прагматическом смысле слова. Что миллиарды людей сегодня, ну, большинство людей вообще не знает о твоем существовании. Что ты в своей малости, так сказать, ну, в общем-то, ничего такого, мир продолжит существовать, если тебя не будет. И кажется, ну все, конец, я никому не нужен. Но в это время увидеть свою ценность глазами Бога и увидеть, что ты ценнее всего мира, и что твое существование – это место, где Бог присутствует в мире, где Он в тебе и через тебя, через то, как Он создал тебя, свой образ и подобие в этот мир транслирует, что твои мысли важны, что то, что ты делаешь – это важно, как ты говоришь – это важно, как ты заботишься о близких и родных – это важно. Важно не потому, что тебе медаль дадут, не потому, что ты хороший от этого становишься, не потому что, а потому что Бог захотел себя явить через тебя, когда тебя не было еще, когда вообще ничего ты себя не представлял. И сегодня Он тебя не на работу приглашает, а к жизни приглашает. Он продолжает тебя воскреснуть, воскреснуть к своей жизни, не к такой, которую тебе мир требует. Мы тебя примем, если ты будешь таким, таким, таким. А говорит, возьми свою жизнь, как она есть, услышь меня в твоей жизни. Возьми, твой виноград будет другой. Он будет кислый или сладкий, он будет выглядеть будет по-другому. Но это твой, это ты. И все, что тебе нужно, это твоя жизнь, и это встреча со мной. И пока ты не умрешь, для всех этих попыток чего-то кому-то доказать, что-то там объяснить, вот в этом смысле мы можем принять этот дар его присутствия. Без этого никакие идолы не будут побеждены. Мы в прошлый раз об этом говорили. Мы можем бороться с ними до бесконечности, мы можем там что-то пытаться справиться с какими-то мыслями, с теми, еще что-то. Не в этом ответ. Ответ, на чем я, собственно, сфокусирован. Готов ли я признать свое бессилие? 12-шаговая программа, занимающаяся там, так сказать, зависимостью, она начинается с признания бессилия своего. До тех пор, пока ты не остался бессильным. Ну, начиная оттуда. Потом там еще 11 шагов. Там и Богу передоверить придется, там и придется ответственность взять, выйдя в мир, и отношения какие-то строить. Там. И не так, что я помолюсь, все, теперь, значит, все пройдет. И нет, так это не работает. Поэтому еще раз повторю, что вот эта встреча с Христом, она происходит не до, после. Его присутствие всегда, так сказать, пронизывает все, что есть в нашей жизни. И вот это испытание одиночеством, как мы его воспринимаем, если оно не превратится в уединение, как только... Ну, знаете, есть такая фраза, забыл то ли стих или там песня, что «Как только ты вновь повернешься ко мне, ты опять увидишь, что я был рядом с тобой все это время». То есть, как бы, да, такой образ. Что ничего такого выдумывать-то не надо, его Бога не надо звать. Мы, хотя в песне говорим, я там жду тебя, значит, тебя как будто здесь нет, еще что-то. Это скорее про нашу неспособность ощущать его присутствие, его заботливое присутствие в нашей жизни. Это не про то, что он отсутствует и он занят чем-то другим. Это не про то, что он хочет нас заставить быть какими-то, прежде чем он сможет к нам явиться, потому что мы недостойны. Это не про это, конечно. И в этом смысле много образов там в Священном Писании есть именно вот об этом. Успокойтесь, остановитесь. Поэтому на сегодня вот этим я хотел с вами поделиться. И вот из очень практического, вот как там Ярослав нам сказал про Олега Николаевича, на лозе это или не на лозе, да, вот, а как это определить? Вот, наверное, для меня критерий вот этого определения, значит, на лозе я или не на лозе, это, конечно, вот, ну, такой маркер моего времени уединения. Вот, как только оно сокращается, и, как сказать, как только оно становится чем-то, что я должен делать, а не желанием моего сердца, как только оно исчезает из моей жизни в каком-то в таком формате очень практическом, это признак того, что, скорее всего, где-то я с лозой связь начинаю терять. Оно может быть очень разным по форме, по содержанию, об этом можем как-то отдельно поговорить, и там кто духовное формирование проходил с нами, мы об этом говорили много. Но так или иначе, выбрать и назначить время и место, где я останусь наедине с Богом, это важно. Вот сделать этот шаг. Это важно. Иногда эта потребность становится такой, вот хорошо бы, чтобы она внутри нас, так вот мы ее взращивали, чтобы она такая становилась такая, ну, чтобы мы голос ее слышали. Когда вам нужно просто, там, не знаю, на полчаса, на час, я не знаю, куда-то уйти, просто выйти и походить где-нибудь по парку с Богом, там, не знаю, где-то, где мы можем. Как вы его там организуете, что сделаете, это уже другой вопрос. Но вот это уединение, остаться одному, без привычных всех этих вещей. Без привычных опор наших, лесов, всего, на что мы опираемся. Нас отрезвляет обычно две вещи такие, но ненадолго. Это смерть и серьезная физическая боль. Но обычно не на очень надолго. Когда мы теряем, когда вот... Почему сегодня столько масса паники, тревоги вокруг? Потому что смерть к нам подобралась близко, гробы уже везут как бы уже, вот, уже родственников и всяких такое. И пока люди убивают друг друга на другом конце света, это одна история, а когда к нам подбирается, и вот в эти мгновения, вот в эти моменты, теряя родных, близких от болезни, там, от чего-то еще, вдруг вот они на мгновение, знаете, вот на похоронах, почему вот в глазах людей есть вот это вот ощущение такое, поскорее давайте это закончим, потому что быть здесь невыносимо, и в общем мы все там будем. И в этом смысле такое вот это желание церемонию соблюсти, но так бы, чтобы как-то так, чтобы это не сильно мне как-то меня отрезвляло. ну, так надо все сделать, там, все, все как положено. А как у вас положено, там, всем заплатить, батюшке, чтобы там службу отслужили, это сделали, это... Все, все как-то вот должно быть. И вот мы обставляем свою жизнь примерно так. Мы умираем, ну, а мы делаем вид, что все хорошо. Умираем не только физически, а умираем в отношениях, умираем в какой-то вот такой безжизненности с Богом, какой-то вот... Вот это вот, когда появляется это, да, апатия же, помните, гнев и жадность, они приводят к этому. Апатия, когда я готов убежать из своей жизни, когда я не люблю, я не понимаю, что это такое, у меня нет ощущения, что что-то происходит. Это признаки того, что я умираю просто. Умираю, так сказать, задыхаюсь там в какого-то одиночества. Почему? Ну, потому что нет осознанного уединения с Господом. Поэтому наша жизнь с вами, она может быть продуктивной, или как, если мы хотим, там, плодоносной, говоря библейским языком, там, еще какой-то. А, кстати, плодоносить – это не количество увеличенных там, дел или еще что-то. Часто это как раз совсем про другое. Если она вырастает и направляется из близкой встречи с Богом, конечно, больше ничего. И вот это «быть на лозе» – это вот про это, наверное. Когда Иоанн пишет, последнее место прочитаю, с 1 Иоанна, первая глава, первый стих, место, которое вы знаете. «Мы пишем вам о слове жизни, которое было с самого начала», он пишет. И вот здесь важны вот эти слова. «Мы сами слышали его, видели своими собственными глазами. Да, мы видели его и прикасались к нему руками своими». Вот это. То есть настоящая жизнь, конечно, она передается. Или как бы ты способен передать... своей жизни жизнь, что ли, или быть живым, то до тех пор, пока ты сам с ней соприкасаешься. Знаете, и вот в этом смысле вот эта вот живость наша, она рождается не в нас, как я вам сказал, вот, да, как вижу в Писании, из Писания. Я не знаю, что такое жизнь для тебя, я не знаю, что такое, как спасти мир, я не знаю, как сделать так, чтобы люди не уничтожали друг друга, но я знаю, что я видел, слышал, я... Вот как слово жизни звучит для меня. Не просто внешне, а внутренне. И тогда я готов этим поделиться. Это, конечно, рождается из времени, из места, где я, оставаясь на уединении с Богом. Да. Мы с вами поговорим о молчании еще в следующий раз. О том, почему молчать нам трудно. И у нас постоянно мы говорим внутри себя еще что-то. Как настоящее слово в жизни рождается в молчании. И о молитве. Вот. Поэтому благослови нас Бог, чтобы вот это сердце, которое восстало к жизни, Писание нам говорит, это никогда не поздно. Мы все нуждаемся в этом возрождении. Это не просто разовая акция, когда мы там покаялись и попросили Господа войти в нашу жизнь, в наши традиции. Это вызов каждого дня. Про смерть и жизнь – это про то, что каждый день, с чего я начинаю этот день. И вот эти, та молитва, которую я вам упоминал, или эта фраза, которая стала молитвой в каком-то смысле для меня, да, «Я здесь, такой, как я есть, с тобой, как твой». Где бы мы сейчас ни находились в своем путешествии, дай Бог не убегать из него, из этого места. Я здесь. Растерян, испуган, еще как-то, полон радости, восторга, планов, оптимизма. Неважно, я здесь. Здесь в своей жизни, как она есть. Да? Такой, как я есть. И все, если я тут останусь, испугаюсь. С тобой, я не один. Как твой. Не как тот, который работает на тебя, не как тот, который... Я твой сегодня. Оттуда рождаются все наши подлинные жизненные дела, слова, любовь. А по-другому как-то я не вижу, как сердце еще меняется. По-другому я не вижу, как выйти в этот мир и не поддастся всему тому, что он нам говорит. По-другому я не понимаю, как можно. Можно кричать с каждой крыши, слова из Библии, цитаты развесить по всему городу и всякое такое. Не работает это. Что-то по-другому. Дай Бог нам быть людьми живыми. Вот входя в эту неделю новую, которую мы сейчас пойдем, там понедельник у нас и начнется. И, становится ли больше жизни в моей жизни, если я иду путем с большой буквы Иисуса? Становится ли в моей жизни больше... Это не значит меньше проблем, это не значит больше комфорта, не про это. Чувствую ли я вот эту соединенность со своей жизнью, или я все бегу компульсивно куда-то? Нравится ли мне в моей жизни? Нравится не в том смысле, опять же, отсутствие. Готов ли я принять ее такой, как она есть, и быть живым? Живым в боли, в страданиях, в радостях, в горестях, в отношениях. Готов ли я больше не требовать от этого мира, чтобы он мне рассказал, что я такой важный и нужный? готов ли я рискнуть пойти в это уединение, в то место, в тишину, где нет ничего, кроме меня и Бога, и вся моя испуганность, пустота, мое обнажение, там, где я преображаюсь, там, где мне надо умереть для всего того, к чему я, на что я опирался. Если готов, поверьте, это всегда произведет свое действие. Бог произведет, не мы, конечно. Ну, мы примем эту радость. Ты знаете, вот, наверное, это как похоже, все мы испытывали хоть раз в жизни такой разговор, вот ты в каком-то таком состоянии, там, усталости, уныния, печали, ну, или какого-то такого некомфортном состоянии. Вот ты поговорил с человеком с каким-то, и вдруг ты откуда-то из этих, там, 10-15 минут разговора вышел другим. Думаешь, ну, что сейчас произошло? Ничего. Человек поделился фактически с собой или своей жизнью, своим там каким-то оптимизмом. Не обязательно он даже советы давал. Вы просто побыли вместе. И побыв вместе, ты ушел другим. Потому что что-то такое коснулось тебя и что-то там включилось как будто бы, соединилось с чем-то. Вот это про Господа прежде всего. А потом это то, что мы дарим друг другу. Пусть это место уединения, оно будет у нас культивироваться, защищаться. Оно будет для нас тем, что мы будем созидать в своей жизни. Давайте помолимся. Аминь.